А зараз на чарзе перадача «Свабода за кратамі», якую вядзе Алена Струве. Сёння яна прысвечаная бібліятэкам у зняволенні.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
Добры дзень. Тема нашай сённяшняй праграмы – бібліятэкі на зонах і іх адрозненне ад бібліятэк турэмнай або камернай сістэмы. Удзельнікі перадачы былі асуджаныя таксама маці тых, хто адбывае пакаранне за кратамі цяпер. Наколькі вялікую патрэбу маюць у чытанні людзі ў калоніях, што ўяўляюць сабой зонаўскія бібліятэкі, ці шмат маецца ў іх якаснай ды разнастайнай літаратуры. Якія магчымасці ў асуджаных атрымаць кнігі з волі? Ці існуе кантроль дасланай на зону літаратуры? У мінулым двойчы палітвязень Зміцер Дашкевіч сядзеў у Шклоўскай, Горадскай, Глыбоцкай папраўчых установах.
Ну, што табе рабіць? У ізалятарах ты сядзіш, вот, сама абстаноўка і камеры, яна вот да таго схіляе, каб нават той, хто не чытаў там, на волі нічога пачаў хаця б нейкія там канчыкі перагортваць. А в зонах, калі там ганяюць па 6 дзён на тыдзень на працу і хаця б ліст паспець сказаць, то, канешне, чытаюць мала. Ну і сапраўды, часу чытаць в зонах. Пасля адбоя, я памятаю, там, Шклоўскай калоніі, калі першы тэрмін был, па пару гадзін чытаеш, калі цябе не пагоняць за гэта.
Фігурант плошчы 2010, былы палітвязень Зміцер Дрозд, сядзеў у Бабруйскай калоніі.
І в армії, і в колонії одна та ж сама проблема, щоб арестанти, военнослужащі не бездельничали. То есть так, чтобы было это возможность там взять, почитать. То есть это далеко не у каждого заключенного даже есть такая возможность. Надо урвать где-то час у сна, возможно, час где-то какой-то, где-то там на работе пытаться. Хотя, например, знакомку в русской колонии пронес каким-то способом книжку. Естественно, это не приветствует. Но я был уже все это время практически только в одной библиотеке, это в русской колонии. Там, как я понимаю, эта библиотека существует с момента основания этой колонии. Там, по-моему, какой-то они недавно юбилей праздновали, 25 лет или сколько это у них было. Ну вот приблизительно, как я понял, вся эта библиотека, она формировалась именно в те времена, там можно посмотреть, сколько это там, 75, наверное, где-то. Ну приблизительно книжки там такого же и качества. Особого там такого интересного нет, большое количество всяких подписанных изданий, каких-то, наверное, которые не удалось реализовать там где-то, вот такого они стоят мертвым грузом. По несколько томов одинаковых книг, там очень много идеологического такого. Ну, такого довольно ветхого. 20-30 лет где-то там этим книжкам может быть так вот запросто.
Зміцер Дрозд. Былы асуджаны за эканамічныя злачынствы ігар, сядзеў у менскай калоніі нумар 1 на Кальварыйскай. На просьбу свабоды ў турмах ён даслаў допіс са сваімі ўспамінамі адносна тамтэйшай бібліятэкі.
Калі чалавек хоча чытаць, ён такую магчымасць знойдзе. Эканамісты кшталту мяне чыталі інтэлектуальную літаратуру, якую нам перадавалі з волі. Крымінальнікі, в асноўным дэтэктывы, прыгодніцкую літаратуру, бралі яны кнігі пра каханне. Усе гэтыя кніжкі яны бераглі, абгортвалі паперай, пры неабходнасці падклеівалі. Да астатняй літаратуры ставіліся жорстка. Неяк для прыколу я взяў пачытаць кніжку «Дзіцячыя гады» Ілліча. Да галавы маленькага Леніна былі прымаляваныя асліныя вушы. На ілбу была свастыка, з сэрца трычаў кінжал і капала кроў. Вакол галавы правадыра красаваліся надпісы: «Козёл», «Стукач», «Гніда», «Прадаў радзіму пацук», «У печ гада» і гэтак далей. Адночы таксама взяў нейкую кнігу пра партыю. Яна была ў жудасным стане. Вся раздрапаная, у тлустых плямах, утрымлівала шмат нецэнзуршчыны. На тытульнай старонцы, дзе была фотка Брэжнева, да здымку быў дамаляваны стол, на якім рукі генсека. На стале былі раскладзеныя карты, а правадыр нібыта тусаваў іх. Аднак найчасцей такая літаратура выкарыстоўвалася ў прыбіральнях.
Гэта быў допіс былога асуджанага за эканамічныя злачынствы Ігара. Узгадвае двойчы палітвязень Зміцер Дашкевіч.
Ну, напрыклад, у Шклоўскай бібліятэка, калі я там мел мажлівасць больш-менш перасоўвацца па калоніі, як бы не такія яшчэ былі часіны, то звычайна ў бібліятэцы ёсць заля са сталамі, з нейкімі партамі школьнымі, выкарыстоўваецца яна для розных мерапрыемстваў. У Шклоўскай калоніі, памятаю, баптысцкі пастыр прыходзіў, ён збіраў у этой невялічкай залі, там уже на столу, штук 7, збіраў служение по неделе. Там працавали в библиотеке самой два осужденных человека. Ну, там подбирали вот такой некой эдукации, некие там были выкладчики, было число, там по разных причинах осуждены. Одного, до речи, потом оправдали. Ну и есть картотека у них, и они там имкнутся не купаратывать эту библиотеку. Стоит, может, стеллажов там шерого у пяти, я не памятаю. Ну вот, будто бы звучайной библиотеки. Ну и осужденный может походить, поглазеть там, повыбирать. Звучайно там, ну просто такие сброд, какие там списываются, например, на неде со школ, ну и шмат такой литературы сустракается там с печатками там неких установок, я, видать, просто уже списываю. Те идеологично, те физично со старелую литературу и таки вот читаете. У людей, которые в колониях там шмат годов находятся, довольно такие грунтовные библиотеки могут быть собраны самостоятельно. Есть выбор, конечно, ты просишь там родных дослать и находишь у осужденных приватную литературу.
Былый политвязень Игорь Алиневич сидел у поправчих установок Новополоцку и Витебску. Библиотека первой его по-доброму уразила. Библиотека другой моцно расшировала. Игорь Алиневич.
Самая лучшая библиотека была в Новополоцке, ВК-10. Там были тысячи книг от фэнтези до философии, истории. Вокруг библиотеки концентрируются читатели по интересам. И часть них, они лежат в личных коллекциях и циркулируют только в узком кругу. И в данном случае библиотека является как бы связующим звеном между ними всеми. Вот. И таким образом, если перенести и сделать вклад в библиотеку в хорошую книгу какую-нибудь, то появлялся доступ и вот к этим книгам, хранящимся на руках. Вот. Это можно назвать такое распределенное хранение. Помещение там было достаточно просторное, и там могло находиться даже 20 человек. В отличие от библиотеки ИК-3 Витебска. Скажу, что библиотекой Витебска я был крайне разочарован, как и все остальные арестанты, приехавшие из других лагерей туда. Я ожидал в образцово-показательной колонии увидеть, наверное, образцово-показательную библиотеку. На Витебске же это такая маленькая коморка, может быть, с четырьмя стеллажами, где даже толком не ведется учет. Вот я помню, что в Новополоцке у каждого была своя собственная карточка читателя. Если кто-то книгу задерживал с возвратом, библиотекарь приходил, напоминал, чтобы вернули. То есть все было организовано на достойном уровне. На Витебске книги, по большому счету, берет кто хочет. Запись учета ведется абы как. Поэтому все достойные книги, которые туда попадают, оседают в частных коллекциях. Собственно, поэтому я в этой библиотеке был за весь год, может быть, раза три.
У минулом двойчы политвязень Микола Аутухович сядел у поправчы калёні номер 1 у Менску, а так само у поправчы калёні номер 5 у Івацевичах. Поводле ягоных назіранняў, на зонах чытае ў лепшым выпадку 40-50% зэкаў. Сярод чытаючых асуджаных бібліятэкі ўмоўна дзеляцца на зонаўскія і прыватныя. Тыя, якія прыватныя, вядома, лепшыя. Мікола Аўтуховіч.
Читают есть библиотеки. Там навод есть и свои библиотеки у зэков. Есть такие зэки. Я бачу таких, какие штампуют, робили себе штампики, штампуют книжки. И так само дают читать, ну там, может, за цигареты. Але они разносят так само по всей колонии, приносят список всех книг, какие у них есть. И выбираешь себе, там, заповед даешь ему, и он тебе несет ту книгу, какая тебе потребна. И они навод на замову могут тебе со свободы принести то, что ты им замовишь. Бо за гэта яны зарабляюць некае там паліва, чай сабе. І вось праз родных іншых, хто ідзе на свіданкі, яны дамаўляюцца, замаўляюць неяк там, дамаўляюцца. Таму ў бібліятэкі нават у зэкаў лепшы, чым у самой калоніі. Там ёсць усё. Я глядзеў, прыносілі мне. Якіх там ангельскіх гэтых пісьменнікаў пачуў першы раз прозвішчы, якія там у іх ёсць. Я ведаў два чалавекі, якія у самой калоніі займаліся вот такой правой на бібліятэкі. Адзін з іх наркаман, другі там за элементы мусіць сядзіць і цінніку за неку бутавуху. Про іх ведаюць толькі тыя, хто чытае, а чытае на 2,5 тысячі, там, ну, можа, там, палова. Можа, гэта третья частка, может, в уголе таки 20% читаем, не ведаю. Усюди у колонии, ці у тюрмі є такі контингенти, якому потрібно ось поспати і поїсти.
Узгадывая Змитер Дрозд.
Естественно, если человек есть как бы эта тяга к знанию, он будет читать, если у него нет, то он будет чем-то другим заниматься. Все равно даже в колонии, в библиотеке, какой-то практический смысл. Например, человек просто отпрашивается в библиотеку. Он может пойти там погулять где-то по зоне, зайти к знакомым, какое-то время пропасть, как бы из отряда. Не всегда ты находишься под контролем. Да, ты вот выходишь в свою локалку и пошел ты где-то там к друзьям, где-то может быть около решетки постоять с каким-то своим подельником, с каким-то земляком. А так, если что, ну что, я иду в библиотеку. Человек пошел, взял книжек, будет он читать, не будет их читать. Но зато есть такой вот повод, как бы прогуляться по зоне, там, ну, сходить в библиотеку тоже.
Узгадывая Игорь Оленевич.
Каждый отряд имеет право на библиотеку дважды в месяц. Самовольное перемещение по зоне запрещено. Однако можно было зайти туда по дороге. Например, я забирал частенько газеты, которые мне приходили. Ну, и заодно мог, конечно, решить вопрос с книгами. Если, конечно, не натыкался на тюремщика, который меня тут прогонял.
Игорь Оленевич. У эфира «Свобода у турмах». Протяг программы не в забаве.
Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Хотберт» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ждаем вам идеального приема.
Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Ведущая циклю Алена Струве.
Протягиваем программу. Наколькі великую потребу маюць у читанні люди у колоніях? Что уявляют собой зоновские библиотеки? Тишмат мается у их якостной да разностайной литературы. Какие магчимости у осудженных отрымать книги с воли? Ти иснуя у некой форме контроль або цензура за досланной с воли на зону литературой? Былый политвязень Игорь Оленевич каже, что так, и что отчул это на уластном досвиде.
Был случай на Визбе, когда мне запретили книгу Шаламова, по-моему, «Очерки уголовного мира», с формулировкой, что эта книга пропагандирует традиции воровского мира. Вы понимаете, насколько нужно быть незнающим человеком, чтобы в отношении Варлама Шаламова сказать такие вещи, что он пропагандирует традиции воровского мира? Мне ее присылали. Меня ее изъяли, составили акт об изъятии официально, за подписью оперативников, режимников, наверное. То есть там стояло 3 подписи на акте изъятия. Вот так вот. То есть нету никакого списка там запрещенной литературы в зоне. То есть только одно положение, что книга не должна содержать там экстремистских там материалов, призывов там к национальной там религиозной розни, к насилию и прочее. То есть если книга продается в торговой сети в Беларуси, то не факт, что ее можно читать в лагере. Лагерная администрация, у них еще свое усмотрение есть. И поэтому приходилось многие книги доставать их с такими некричащими названиями. Вот, например, мне заходили книги Эриха Фрома, в которых дается достаточно глубокий идеологический расклад о анархизме. Он идет как психолог Эрих Фром, и название некричащее, и понять о том, что это идеологическая книга, сложно. То есть для этого нужно быть эрудированным человеком.
Игорь Оленевич. Як свідчать в'язні та їх родні, апошнім часом кількість книжних бандеролів за крати зменшилася з 2 до 1 у год. Некоторые тлумачать такі заходи більш жорстким контролем, зв'язаним не з цензурою, а винаходливістю осуджених, які покарані за наркотики. Їх близькі нібито спробують досилати з волі книги з пропитаними наркотою сторонками. Былий політв'язень Дмитро Дрозд каже, що ніколи не здивлені гетей ситуації.
Не удивлюсь, тому що, якщо знаєте, взагалі, ці наркотики були, називаються навіть марки. Їх просто наклеювали на конверти, таким способом пересилали, там, як-то синтетичний якийсь наркотик таким способом. Поэтому я думаю, что там, конечно, следят за такими людьми. Опять же, тут же надо знать, с кем человек общается. Он может быть, сидит в 328-й статье, а попросит там товарища, чтобы ему прислали там или что еще. У меня таких проблем, естественно, не было. У меня была большая проблема, что близкий человек, думая, что я там, я пишу, пришлите мне что-нибудь почитать, потому что на самом деле вот голод информационный, голод и желание какого-то самообразования. И получается, мне прислали книжку, и меня вызвали там в отдел, который... И говорят, что вот, пожалуйста, ты можешь ее забрать, но это будет все вместо посылки продовольственной. Так как мне полагается одна посылка в 3 месяца, то так получилось, что вместо этой книжки, ну, чуть мне не пошла продовольственная передача, или как-то они могли почитать вещевая там посылка, или какая-то еще. И получается очень сложно там даже получить какие-то книжки. Еще единственное, что может быть, это есть свидания, могут быть передать со свиданием, ну, особенно когда долгосрочное свидание. Многие люди приносят оттуда. А так получить книжку очень сложно.
У Ларисы Жигар с городни на 8 год осуджений ее сын Максим. Жанчына – ініціяторка створення матчинного руху 328, громадської організації родних, у кого сини і мужі, переважно молоді люди, покарані за наркотики і утримлюються у спеціалізованій колонії номер 22 «Вовче нори». Ці існують тяжкості у хлопців з читанням за кратами, а так само триманням книг з волі. Як шмат читають у «Вовчих норах» молоді люди, вольного часу у їх покуль шмат, бо нова туремна витворчість тут ще не запрацювала. Лариса Жигар.
Хорошая у них библиотека, они не жалуются. Ну и положена книжная бандероль им раз в год. Они, значит, пишут заявление на имя начальника, указывают, какую литературу, то есть с нами списывается, что мама то положишь. Книжная посылка она идет, потому что бандероль всего лишь до 2 килограмм, там особо книг не пришлешь, там 1-2, и у вам уже 2 килограмма. А такую книжную посылку, да, но именно по заявлению... это подписано начальником исправительного учреждения. Ну и много вот газеты, журналы, мы тоже выписываем, это у нас идет подписка. Он у меня музыкой увлекается, у него журнал Rolling Stones. Те, кто оступился на один шажок и об этих спайсах не думает и так далее, да, наркоте, они больше любят читать литературу. Вот у меня, в частности, сын, да, очень любит сейчас читать. Раньше как-то за ним не замечала. Но когда вот он, так сказать, сел, и чтобы подумать над своим прошлым, будущим, над настоящим. Он сейчас, да, очень увлекается литературой. Книжки читает, говорит, в запой. Карлос Кастанеду, еще в тюрьме он начинал читать. Он читает, да, больше такую философию сейчас. Но, говорит, иногда перечитываю таких классиков, как Лев Толстой, там, Анну Каренину, говорит, прочитал там. Ну, хочу сказать, что там библиотека хорошая. Там очень многие хорошие вещи есть. Там есть и философия у них, психология. То есть то, что иногда ребята читают, им очень бывает это необходимо и нужно.
Лариса Жигар. І нарешті, чи варто, коли визволяєшся, покидати книги у в'язницях? Як це, звичайно, робиться у речеїсності? На питання відповідає Ігор Алінєвич, який визволився за кратів кілька місяців тому.
Тюрми забирають книги дурний тон. Вообще есть такая арестантская традиция, максимально много оставлять вещей, лучше вообще все в тюрьме, чтобы этим смогли воспользоваться другие люди. Потому что туда тяжело попадает все. И без такой взаимопомощи было бы гораздо тяжелее. Книг это касается в первую очередь. Чем больше туда будут покупать люди книг, и чем больше их будут оставлять, тем выше вероятность, что будет попадаться что-то хорошее прочитать.
Игорь Алиневич. За кошт чаго пополняются сегодня фонды тюремных библиотек? Ці практикуются приватные ахвяраванні книгов у вязнице, як это было, например, на початку минулого стагоддзя, коли вядомые меценаты даровали книги сядельцам того ж Менского тюремного замку, теперешней володарки. Поводле даденных, отриманных у организации «Регион 119», опошнее пополнение тюремных библиотек стали махчимыми дякуючи старым фондам былой Ленин. У 2012 годе шмат книгов было передадено володарце тогочасной платформы. У 2006 коллекции разного кшталту книг были передадены у белорусские колонии депутатами парламенту. Гэтая акция отбылася дякуючи намаганиям тогочасной депутатки Вольги Абрамовой.
В обществе, подобном нашему, должны быть люди, которые берут на себя ответственность продвигать ту или иную идею, способствовать тому или иному преобразованию. И даже я в меру своих скромных сил и возможностей, просто за счет своей упертости, убежденности в том, что это правильно, я постоянно заставляла чиновников возвращаться к этой теме. Они боялись публичности. Некоторые из них боялись публичности. И по старому принципу, когда человек бьет в одну точку и имеет трибуну, он имеет возможность добиться результата. Им проще было дать мне, чем объяснить, почему они не хотят это делать. И они шли навстречу, когда понимали, что это не разовое действие, что это не популистское действие, потому что понятно, что никаких дивидендов депутату у его избирателей, у абсолютного большинства его избирателей, защита прав людей, содержащихся в тюрьме, не приносит. И даже скорее идет в ущерб.
Поводле слова у спадарыни Абрамовой, ставление депутатского корпуса до проблемы было прикладно таким же, что и ставление громадства у целом.
Я хорошо помню, как 15% депутатского корпуса отказалась категорически в очень жесткой, грубой форме участвовать в благотворительной акции, которую мы проводили в 2006 году, когда перед Новым годом я предложила, и женщины-депутаты меня активнейшим образом поддержали из всех регионов, и во всех регионах они взяли на себя сбор денег для этой акции из депутатов. Мы собрали, тогда это было эквивалентно порядка $700 США, ну, приличная сумма. И на эти деньги, тогда это все стоило гораздо дешевле, мы закупили на двух крупнейших минских книжных ярмарках книги для четырех колоний, для двух молодежных и для двух женских колоний. Причем целый день нам выделено был сопровождающий транспорт от департамента по исполнению наказаний. Но мы целый день провели на этих ярмарках, мы добились существенных скидок, за счет этого мы большее количество книг приобрели. Около 150 книг с хорошей полиграфией, в хорошем издании, то есть долгоиграющих таких книг, причем качественных, я повторяю, тех, которые смогут что-то дать и уму, и сердцу. И 15% примерно депутатов, в том числе среди них были некоторые из числа руководства парламента, они категорически сказали, что эти люди не заслуживают никакого снисхождения, и это мразь, и еще мы будем им собирать на то, чтобы они что-то читали, да они в жизни книгу не откроют, и так далее, и так далее. Это преступники, и мы не желаем иметь к этому делу никакого отношения. Поэтому вы понимаете, что и в обществе, конечно, процент столь радикально агрессивно настроенных людей в отношении заключенных и их судеб тоже достаточно велик. Депутат никаких политических дивидендов, повторяю, на этом не наберет. Поэтому можно, в общем-то, вполне объяснимо, что это должно быть внутренним убеждением человека для того, чтобы он продвигал это. То же самое касается и в правительстве. Такие должны быть люди, которые должны быть гуманитарно озабочены, которые должны думать не только о себе, о своей семье, в крайнем случае, о своих должностных обязанностях, но и о том, что есть кто-то, кому гораздо хуже, чем тебе в силу жизненных обстоятельств. Позаботься, потому что от тюрьмы до отцумы никому не рекомендовано зарекаться.
Говорила Вольга Абрамова. Это была «Свобода у турмах». Сустранимся про стыдень.